Первый вопрос, который мы сегодня с вами будем рассматривать, это вопрос Оли. Я не знаю откуда, просто Оля было написано, да? Вопрос следующий. Я хочу немножечко уточнить. Когда я говорил вам с вами в одну из суббот на тему о важности рассудительности, да, именно вот тогда в чате Оля и написала вот этот вопрос. Поэтому я его оттуда как бы извлек и вставил вопрос на пятницу. Значит, вопрос следующий. Значит, вы поняли, по поводу чего был вопрос? Я говорил о важности рассудительности, а она в связи с этой темой задала такой вопрос. А как насчет того, что знания надмевают? Человек может быть вдумчивым с детства и добиться значимости в жизни, а для Бога, получается, противником становится. Здесь, конечно, есть еще один такой вопрос, я его не совсем понимаю. А Мария Магдалина, вопросительный знак, типа, может быть, что она не была там, как бы, вдумчивая с детства, вела образ жизни далеко не такой, какой бы надо было бы. Наверное, я так понимаю этот вопрос насчет Марии Магдалины. Ну, я и тоже коснусь и относительно ее. Так вот, главный вопрос. Как насчет того, что знания надмевают? Вот получается, я говорю о том, что знания, через познание мы приобретаем все необходимое для жизни и для благочестия, да? Дух Святой научит, наставит. Я все время говорю, что надо думать, да? И у Оли возник вопрос. Знания, о которых я говорю. Получается, и библейский стих есть такой, что «а знания надмевают». И приводит пример она, что с детства человек может быть вдумчивым, рассудительным и может добиться значимости в жизни. И получается, что вот он достиг чего-то, он как-то возвеличился, выделился среди других людей и, получается, становится противником. Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу сначала прочитать вот это место из Священного Писания, где об этом написано. Это первое послание Коринфянам, 8 глава, с 1 по 3 стихи. Здесь сказаны такие слова. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Конечно, вы понимаете вот этот стих первый, который мы прочитали, и в котором вот для нас самые важные как бы слова есть такие. «Знание надмевает, а любовь назидает». Я думаю, вы понимаете, что знание в данном случае или в данном контексте вовсе не говорит о том, что знание – это именно все, что связано с идоложертвенными яствами. То есть идоложертвенные яства и знания по этому вопросу – это один из вопросов великого моря знаний, который Бог дает человеку. А вот это выражение «знание» имеется в виду любое знание – даже библейское, я хочу подчеркнуть, надмевает. А любовь, смотрите, какое выражение, да, какой оборот речи, назидает. То есть, знание. Если человек что-то знает, но не, это знание не сопряжено с любовью, то есть, имею знание, но не люблю. Вот мы недавно говорили, что весь закон, все пророки зиждятся на одном слове – любовь. Люби Бога всем сердцем, всей душой, и люби ближнего, как самого себя. Так вот, смотрите, если человек не стремится любить Бога и человека, и это не является основой его жизни, а смотрите, мы тоже вспоминали недавно, я повторюсь, любовь долготерпит, милосердствует, не ищет своего, не раздражается, не гордится, не превозносится. Помните, да? Любовь имеет вот такие характеристики. Любовь сама по себе кому-либо, хоть к Богу, а хоть к человеку, она не гордится. Она не надмевает человека. Так вот, смотрите. Если мы получаем сначала знание, как научиться любить человека, как не раздражаться, как не унижать, как не злиться на него, да? И это главное направление нашей жизни, то тогда любое знание, даже я вам скажу и мирское, то есть, ну, допустим, если верующий христианин может быть там ученым каким-то, да, то имея ученую там степень или какое-то звание, он не будет гордиться, потому что стержнем его жизни, или, как говорят, красной линией через его жизнь проходит любовь. И смотрите, чтобы любовь мы имели, нам надо набраться мудрости, надо набраться того же знания библейского. Но смотрите, знание, которое приводит к любви, оно не гордится. Истинное знание не превозносит человека над человеком, потому что если я, человек, познаю истину от того, с кем я не могу даже и близко сравниться, как я буду гордиться? Тем более, если тот, которого мы называем Богом, дает мне знание, как научиться любить другого человека, и не просто человека, а даже врага, то как я буду, научившись этой любви, буду превозноситься над кем-то? То есть кичиться буду, надменным буду, буду высокомерно смотреть как бы на кого-то, кто не такой, там будем говорить, мудрый, как я. Знание о любви должно быть основой нашего обучения. Как научиться любить даже врагов наших. Если мы идем этим путем, все остальное знание никогда ни против кого, ни над кем не будет нас надмевать. Дальше. В этих стихах, что мы только что прочитали, второй стих, смотрите, какую мысль выражает. Я почему всегда читаю и выше, и ниже? Потому что иногда бывает, вот человек задает вопрос, вот берется фраза из какого-то одного стишка. Надо всегда прочитать выше и ниже. Там всегда есть объяснение. Вот я вам сейчас вот даже этот один стишок первый прокомментировал, вы видите, что любовь и знание – это не просто, как будем так говорить, отдельные понятия, независимые друг от друга, а это взаимосвязанные понятия, потому что любовь, я еще вам тоже напоминал и сейчас напомню, любовь является плод духа, любовь, то есть плод разума, любовь, любовь. Мы не можем иметь такую, о которой нам говорит Библия, если у нас не хватает ума, потому что это любовь, превосходящая наше разумение. У нас ума не хватит нашего обыкновенного человеческого. Чтобы любить врага, обыкновенный человеческий разум не находит доводов. Тут надо иметь как бы более высокий интеллектуальный уровень. Уровень Бога. Поэтому Бог является нашим учителем. Теперь смотрите во втором стихе, какая мысль. Кто думает, первый стих, смотрите, знание надмевает. То есть человек что-то узнает, чувствует теперь как бы разницу между своим знанием и знанием окружающих людей или конкретного какого-то человека, и вот он начинает мнить о себе. Дальше. Второй стих говорит, кто думает, что он знает что-нибудь. То есть, если ему даже что-то открылось больше, чем другим, и уже, как говорится, заметна разница между тем, что мне открыто и кому-то, да? Смотрите, как Павел пишет. Кто думает, что он хоть что-то узнал, и это знание дает ему превосходство над кем-то, и если он думает, что он узнал вот в этой области абсолютно все знание, тот ничего еще не знает так, как должно знать. О чем речь идет? Почему написано, тот ничего еще не знает? Любое библейское понятие. И не только библейское понятие, а даже любая мудрость, к которой мы приходим в жизни. Бывают и мирские люди тоже наблюдают, делают какие-то выводы, и мудрые изречения изрекают, да, потом они записываются, людьми повторяются. Я скажу вам вот по себе, по своей жизни. Вот иногда так смотришь, наблюдаешь, считаешь, думаешь, о, вот понял вот такую-то мысль. Вот так надо поступать. Проходит время, а процесс мыслительный всегда, как говорится, не спит, да? Всегда этот, шевелится этот процесс. Смотрю, подобная ситуация, и надо поступить по-другому. Думаю, вот я же только недавно вроде бы сказал так вот сам в себе. Вот, в таких случаях надо так и так поступать, допустим, да. А тут появляется новая мысль о том, что да, вот с таким человеком, вот с таким складом характера надо вот так. А вот с таким характером надо уже по-другому. Поэтому тот, кто что-то узнал, вот пусть это я как сказал уже, что действительно узнал, и это знание его отличает от других людей. Пусть не забывает, что никакому знанию в его развитии нет предела. Любое знание, как и любой закон, вот мы говорим там, закон всемирного тяготения, да, вот такая-то формула, там, начиная вникать в этот закон, это кто ученые, кто вникает, они начинают понимать, там еще уйма, без конца и без края всяких законов. И тот, кто думает, что он уже узнал всю Вселенную на основании какого-то одного закона, тот еще ничего не знает. Да, говорят, вот планеты движутся по такому, в общем-то, будем говорить, по таким траекториям, по такому-то закону, да. А те, кто наблюдает за Вселенной в телескопы, да, они говорят, а там есть такие вещи, которые вообще не поддаются никакому закону всемирного тяготения. Есть вещи, диаметрально противоположные этим законам. И это никто не может объяснить. Поэтому и любое библейское знание, кто бы что бы им там не понял или ему не открылось. Знаете, тут каждому человеку свойственно, так я говорю, в силу того, что вроде выходит в церковь, а гордыня остается, любви нету. Все, я понял, истинный свет, вот только такой, вот надо понимать вот так. Дальше он начинает давить, все должны понимать вот так. Кто не так понимает, он уже осуждает, это уже погибший, это Вавилон и так далее и тому подобное. Заметьте, болячка. Обыкновенная мирская болячка, свойственна любой церкви. Я не раз говорил, если Христос говорит, я кроток и смирен сердцем. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. А вот на кого я презрю, на кроткого, на смиренного сердцем, на трепещущего пред словом моим. Так я говорю, если так написано, если так оно есть, почему каждая церковь объявляет себя истиной? Почему знание, которое у нее есть, объявляется самым истинным? И почему, когда кто-то говорит, слушайте, а вот такие детали, они даже, как говорится, дальше идут вашего знания. Вот, пожалуйста, ответьте на такой-то вопрос. Вот вы говорите, что только так и так и так надо понимать. А вот я вам задаю вопрос какой-нибудь, даже библейский. И начинается травля этого человека, потому что это знание считается в церкви как бы абсолютным, и которое не подлежит никакому пересмотру. Я почему говорю, от меня никто не слышал, это истина, это вот, я то, что говорю, я говорю истину. Я таких слов боюсь говорить. Вы помните, как-то я говорил, истины как таковой на земле нет. Все, кто говорят об истине, выражают свою точку зрения об истине. Истина есть Бог, истина есть Сын Божий, истина есть Слово Божие, Закон Божий, Дух Святой есть истина. Это так обобщив, можно сказать, Бог есть истина. То, что я рассказываю, оно может быть более истинным или ближе к истине. Я говорю, может быть, подчеркиваю, я не говорю, что мое ближе другого мнения, да? Но это все равно точка зрения моя на истину. Истина она или не истина? Я всегда говорю, берите Библию, берите, проверяйте. Возникают вопросы, берите, задавайте. Я буду на них отвечать. Если будет нестыковка, я не смогу объяснить, я должен буду признать, что, извините, это была моя точка зрения, она оказалась ошибочной. Так вот, смотрите, ни одного вопроса нет, если это связано с истинным Богом и с истинным богопознанием. Нет ни одного знания, нет ни одного вопроса, который бы человек вникал и который бы понял любой вопрос в совершенстве, как говорят, до самого края, после чего уже в этом вопросе нет ничего неизведанного. Все, что мы знаем, мы не знаем настолько глубоко и настолько правильно, как это надо знать, то есть как это понимает Бог. Если бы мы вот это правило усвоили, я вам скажу, что открывалось бы какое-то знание. Но не бегали бы мы иногда, извините, как сумасшедшие, и не кричали бы, вот у нас только истина, и все погибнут, потому что вот так никто не знает, как я, например, это знаю, да? Все было бы намного по-другому. Далее, никакая бы церковь не превозносилась. А если бы не превозносилась, то и не назывались бы разными, будем говорить, конфессиональными именами, названиями, да, и не было бы споров, какая церковь больше, какая меньше, какая святее, какая грешнее. Была бы другая атмосфера. Не делились бы люди на конфессии, а в духе кротости и смирения, если нету гордыни, то есть дух кротости и смирения, да? Общались бы, разговаривали, молились бы и приходили к одному наилучшему мнению, которое наиболее близко к истине. Так вот, смотрите, кто думает, я бы по-другому сказал, кто чувствует, кому кажется, что он что-нибудь знает, тот ничего не знает так, как должно знать, потому что так, как знает этот же самый вопрос Бог, никто не знает. Поэтому, понимая это, человек не будет там гордиться, ему и в голову не придет такое. Он просто будет понимать, да, это моя точка зрения, ни больше, ни меньше. Может, она и лучше, чем другая. Может, и она более истинная, но она не абсолютная истина, какая может быть у Бога. Дальше, в третьем стихе мысль какая. Но кто любит Бога, обратите внимание, тоже мы прочитали, любовь назидает. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вы видите, да? Кто любит Бога, я подчеркну, всем сердцем, всей душою, всем разумением. А если любит, то смотрите, и не будет говорить, вот это неправильно в Библии, а вот надо так и так. Я иногда таким людям говорю, вам не кажется, что вы умнее Бога, и вам не кажется, что когда вас на небо возьмут, вы будете претендовать на место Бога, как Люцифер? Кто любит Бога, тому дано знание, смотрите, не простое какое-то там человеческое знание, а знание о любви в первую очередь, которое назидает, а не надмевает. Кто любит Бога, получает первейшее знание, вы видите, какое от Него. Знание, как уподобиться Христу. И я вам должен сказать, что это знание, это главная линия, генеральная линия через всю Библию. Нас Библия учит, как уподобиться Христу. Как стать похожим на Него. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Это первое знание. Смотрите, кто любит Бога, кто не выступает, кто не гордится, кто смиряется, кто ищет вот это знание, как избавиться от греха, как научиться любить любого человека, как любить Бога, чтобы другое ничто не затмевало мое сознание. Так вот, вот только вот эти люди получают знание. И это знание о любви. И это знание не надмевает, а назидает. То есть, другими словами, человек, обладающий знанием от Бога, любит человека. И смотрите, надменный он укоряет, он осуждает. А любящий, он кроткий, смиренный, простой, с духом слуги. Он увещевает, он назидает, он подсказывает. Он не добивает, а учит. Не учительствует, а с духом ученика назидает, подсказывает, делится знанием, чтобы человеку стало легче и лучше в жизни. Так вот, прочитав вот эти стихи, да, и возвращаясь как бы к вопросу Оли, что можно сказать по поводу того, что знания надмевают, что хотелось бы как бы подчеркнуть вот в этом вопросе, в этих мыслях. Так вот, смотрите, хочу обратить ваше внимание. Любовь назидает, то есть она подсказывает, не судит, не осуждает. Но вы помните, любовь не превозносится и не гордится по 1 Коринфянам 13 главы. Вы видите, да? Если мы учимся любить человека, то любовь никогда не превозносится и не гордится. Даже над человеком, который ниже меня, ну, про Бога, превозноситься над Богом, надо быть совсем, как говорится, больным на голову. Еще один момент. Про любовь. Любовь является плод духа, плод ума. Вы помните вопрос, какой был? Человек может быть вдумчивым с детства и добиться значимости в жизни, а для Бога, как бы получается, станет противником. Так знаете, любовь является плодом ума. Без ума любить, это, извините, вот безумная любовь. Вот между ребятами, парнями, девушками. Безумная любовь. Вот без головы. Вот если с головой, это немножко по-другому. Немножко я мягко сказал. Очень даже отличается. Дальше. Выражение вот мы прочитали с вами. Кто любит Бога? Вы помните, да? Написано в Писании. Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. Получается, кто любит Бога, тот не гордый, тот смиренный, и тому дано знание от него. Еще как бы возвращаясь к вопросу Оли. Так чтобы, ну будем так говорить, не надмеваться, то может быть стоит и не вникать ни во что, и не рассуждать, и не набираться знаний, не становиться мудрым, а то так действительно дорассуждаешься, поумнеешь, потом начнешь превозноситься и станешь противником Бога. Так может, вообще не стоит ни надмеваться, извиняюсь, ни вникать, ни рассуждать, да? Мудрым не становиться. Вы помните, есть библейское выражение «смиренномудрие». Что хочу сказать по поводу этого выражения? Истинной, божественной мудрости, смотрите, я подчеркиваю, не мирской, а истинной, божественной мудрости свойственно смирение. Ей, мудрости божественной, свойственна простота, дух служения и дух ученичества. Вы помните выражение Христа? Вот на кого я презрю. На кроткого, на смиренного духом и на трепещущего пред Словом Моим. Далее, истинная мудрость. Она неразрывно связана со смирением. Помните выражение Христа, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, придите ко мне и научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Вот так я себе задал вопрос, с Скажите, а Христос мудрый? Ну, я думаю, не было бы преувеличением, если бы кто-то сказал: нет, он не мудрый, он премудрый. А что не возгордился? Теперь смотрите, выражение Христа. Придите, научитесь у меня. Я почему-то премудрый и при этом кроток и смирен сердцем. И только тогда, когда у меня научитесь кротости и смирению, только тогда найдете покой душам вашим. Вот это наша душа беспокойна, мечется, злится, не знает мира, не знает покоя от нашей гордыни. То, извините, совсем, как говорится, недотепы тут одни ходят, один я умный, да? То тот не так делает, то тот лучше построился, тот лучше машину купил, у того бизнес лучше идет. И вот смотрите, душа то завидует, то раздражается, то обижается. Она не знает, как удовлетворить себя, это безумие гордое. Так смотрите, истинной божественной премудрости, которая у Христа, я уже так буду говорить, свойственно что? Я кроток и смирен сердцем. Получается, если мы ко Христу идем и идем правильно, и учимся у Него именно этого, мы никогда не возгордимся, мы никогда не будем надмеваться. Это будет противоестественно. Я просто что хочу сказать. Там, ну, иногда бывает мне, говорит: Саша, слава Богу, там вот, что ты так типа объясняешь. Я молюсь, чтобы ты не возгордился. Ну, я не к тому, что там, знаете, там могу, не могу там возгордиться. Я вам просто хочу сказать, вникая, размышляя над тем, каким я был, как от чего-то избавиться, или как что-то приобрести из того, о чем пишет нам Библия. Я просто сам увидел, вот вникая в себя, вот думая о себе там что-то такое, что вроде я там 7 пядей во лбу у меня, да? А потом получается ошибка. Вот я там думал, что я там в чем-то разбираюсь, и тут же залет, просто вникая в себя, начинаешь понимать. Нечем тебе вообще гордиться. Вникая в себя и в учение, далее, взирая на того Христа, в которого мы веруем, даже если иногда, вот как я сегодня сказал, появляется вот такое чувство, вот, мне открыто, вот это знание, да, если просто продолжаешь вникать в себя, через время видишь. Да, вот так бы я заявил однозначно об этом знании когда-то, да. А вот сегодня пришлось бы говорить: извините, надо поправочку делать. Ну и тут же опять эта ж природа такая. Но это уже точно истина. Дальше уже поправочек не надо делать. Я вам говорю, проходит время, и опять детали есть, появляются. О существовании которых даже не предполагал когда-то. И я вам скажу, что когда учишься у Бога, ну, поймите правильно, конечно, это такое выражение, может быть, для кого-то и общее, да. Вот если бы Христос вот сидел, вот если бы глазами я его видел, ушами я его слышал, и видел его такой невыступливый нрав, видел кротость смирения, ну, вроде как бы гордиться было бы не очень там красиво, да. Хотя, вы знаете, со Христом ученики ходили, при нем гордились и не видели этого в себе. Для меня уже это настолько стало естественным, что учишься у него это чувствуешь, что да, это ты с ним разговариваешь. И он все время тебе подсказывает. И все время корректирует. И ты просто начинаешь понимать. Любое знание, сегодня оно знание. Помните, я вам выражение говорил, у Елены Уайт есть такое. Истина для настоящего времени. Кстати, хочу сказать, я таких выражений больше нигде не слышал. Ни у одного религиозного автора. Истина для настоящего времени. Одно это выражение уже говорит, что это истина для данной ситуации, для данного места, может быть, для данной страны, для данного народа. Но это не есть истина, ну, я буду говорить, на все времена и на все народы. Поэтому просто, взирая на Христа, слушая и воспринимая знания, это настолько естественно каждодневно происходит, что даже если и была бы какая-то гордыня, ну просто если искренне, честно взирать и искренне, честно воспринимать. Вы знаете, там кроме, как говорится, опустить голову, так мягко говоря, да, и сказать: «Господи, ты извини, тут опять заскок был», да, по-другому не получится. Я не говорю там, что не надо молиться, чтобы я не возгордился. Все в жизни можно, но я вам просто говорю, да, можно, я вам говорю в общем, да. Но говорю, когда взираешь, не возгордишься. Когда понимаешь, с кем говоришь, и ощущаешь ту глубину знаний, не возгордишься. Вот если уже перестанешь на него взирать, и тебе будет что-то казаться, что ты вроде бы с ним, да, вот тогда вот такие моменты могут происходить. Дальше. Я сказал, значит, истинной божественной премудрости свойственно смирение, да? А есть такое выражение, мудрость века сего, вы помните, да? Вот первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих, смотрите выражение какое. Ибо все, что в мире, смотрите, то знание от Бога, да, в Боге, что мы можем получить, а это в мире, то есть совершенно противоположное, да? Ибо все, что в мире, похоть плоти, не про мудрость идет, просто про страсти человеческие, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, или мудрость века сего, или гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Дальше. Еще одно место. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, с 1 по 7 стих. И когда я приходил к вам, это пишет Павел, который видел то, был там, помните, на третьем небе, и видел неизреченное. Я вам говорил, что я раньше так думал вначале, что неизреченное, то есть такие красоты там он видел, что словами не передать, нет таких слов, чтобы переописать ту красоту. А там неизреченное, это то, что ему было открыто, и о чем было сказано, чтобы он это людям не говорил, потому что люди это неправильно поймут. Или не поймут вообще, или неправильно поймут. Вот ты дорос, вот я тебе и открываю. А им это говорить не надо, поэтому это неизреченное. Так вот смотрите, вот этот Павел, который достиг такой духовности, такой мудрости, говорит: «Я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова», то есть не пытался кичиться какими-то своими такими очень заумными словами, «не в превосходстве слова или мудрости», имеется в виду мирской, так вот, знаете, чтобы показать, что я не лыком шитый, да? «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Главное, смотрите, Христос распятый, и мы по примеру Его должны распинать свою гордыню, свою плотскую похоть. «И был я у вас в немощи», смотрите, без какой-то гордыни, без превозношения, надмения, «был в немощи и в страхе, и в великом трепете», то есть ничего даже внешне и близко не проявлялось то, что свойственно в поведении гордому человеку. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости». Видите? Вот она, человеческая мудрость. Где кто-то рубит, как говорят, матку, правду, да, правду матку, так типа, как истину в последней инстанции. Но он говорит: «Проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа». Смотрите, смирение имеется в виду. Духа, простоты. Вот это «был я у вас в немощи, в страхе и в великом трепете. И приходил вам возвещать не в превосходстве слова или мудрости», да? Смотрите. «Проповедь моя была в явлении духа», то есть своим примером, своей скромностью, своей простотою, Помните, что мы могли явиться как апостолы Христовы, но были нежны с вами, как кормильница нежно обходится с детьми своими. Вот оно, явление Духа и силы. Великая мудрость у Павла. Великие полномочия от Бога и свидетельство Божие, что при этом я не горжусь. При этом я простой, при этом я доступный, я нежный, а не какой-то генерал или там, может быть, диктатор, какой-то император. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но не на этом желании, знаете, вот поумничать и покичиться один перед другим, ага, вот у нас истина лучше, чем у вас, как это делается между церквами сегодня. Вы заметьте, что когда собираются представители различных конфессий, они не назидают, они не разговаривают уважительно. У них упреки и тыканья. Вот вы понимаете, вот ты не прав, вот ты погибнешь, вот вы погибнете, вот вы Вавилон. Это от чего? Это то знание, которое надмевает всю церковь. Это та любовь, которой нет. Поэтому она и не назидает. Она не может разговаривать почтительно. Она не может делиться знанием. Она упрекает и судит. Это наша такая человеческая любовь. И дальше. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, то есть не на кичливых знаниях, но на силе Божьей, которая способна делать вот такими кроткими, смиренными людей. Мудрость же, настоящую имеется в библейскую, божественную, мы проповедуем между совершенными. А помните, совершенные – это те, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, смотрите, тайную, сокровенную, не то, что она сокрыта, чтобы ее никто не узнал, а это та мудрость, которую человек Божий не кичится. Она сокровенная, то есть она не превозносится, она не гордится, она скромная, она простая, она тайная. Мудрость, которая себя не показывает, чтобы кого-то унизить и над кем-то превознестись. Которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Я думаю, что вы, Оля, если вы присутствуете сегодня, да, это ваш вопрос, и все, кто меня слушали, я думаю, вы поняли, что истинное знание, которое получает человек от Бога, это знание о том, как научиться любить Бога и человека, как избавиться от этой горделивой натуры, потому что гордый не может любить ближнего своего. Чтобы любить ближнего, надо сначала избавиться от гордыни. Поэтому, избавляясь от гордыни и научившись любить Бога и человека, далее, взирая на Христа и все время видя непревзойденную мудрость и знание, никогда такой человек, а это будет истинный человек, а если церковь, то это будет истинная церковь, никогда ни над кем не будет превозноситься, никого не будет укорять, унижать, оскорблять и так далее и тому подобное. То есть знание надмевает. Это знание, которое может быть абсолютно любым, включая и библейским, то есть доктрины, обряды, там, знание истории библейской, умение там, как говорится, ориентироваться легко и просто в Библии, да, но человек не любит Бога и не любит человека. Он не избавился от своей порочной натуры. Поэтому любое знание, абсолютно любое и мирское, и религиозное, без того, как избавиться от греха и как научиться любить даже врага, будет превозносить, будет надмевать. И поэтому мы видим, что между церквами происходит, почему нет никогда единства, почему споры, почему разногласия, и мир может быть только, я уже так говорю, как будто бы в унисон с новым мировым порядком, мир будет, когда кто-то появится и скажет так, закрыли все рты, в общем, будет вот так, и кто пикнет, лишится жизни. Вот это мир будет. То есть, другими словами говоря, Это доказательство того, что Бога нет в этих церквах. И потому их примирить можно только жесткой рукой и мечом. Следующий вопрос. Вопрос Юлии из Липецка. Она пишет следующее. Саша, скажи, пожалуйста, в Писании подтверждение о рукоположении сестер на пасторскую работу. Есть ли в Писании подтверждение о рукоположении сестер на пасторскую работу? И можно ли за это голосовать положительно или нет? Ну, я думаю, что Юлия задает такой вопрос, можно ли голосовать. Я думаю, вы все понимаете, наверное, Юлия имеет в виду не то, что вот в каждой церкви поместной там голосуют, можно ли какую-то сестру рукоположить или нет. Я думаю, что она этот вопрос задает в связи с тем, что сейчас, ну, будем так говорить, многие из тех, кто с нами в конференции, это люди из адвентистов, кто-то туда еще ходит, кто-то уже не ходит, да. Ну, я этому не придаю большого значения, ходит, не ходит, да. Но там, в этой церкви, не так давно, это уже вопрос этот поднимался, на сессии генеральной конференции, значит, вопрос поднимается о рукоположении женщин. Кстати, чтобы уже, как говорится, вопрос, одна генеральная конференция, как бы, решает вопрос о рукоположении женщин на пасторское служение, и там еще вопрос другой, такой вообще странный, да. И вопрос связан с тем, как церковь должна относиться к людям верующим, учтите, верующие они называются, с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ну, ориентацию мы пока не будем трогать. Тут, как говорится, и так вроде бы понятно по Библии, что с этой ориентацией, если церковь примет вопрос о том, что таких людей надо принимать и любить, и в церкви это допустимо, вы сами понимаете, эта церковь даже уже, как говорится, не, как я уже так говорил, вышла из Египта когда-то в лице израильского народа. Потом Елена Уайт писала, что церковь медленно возвращается в Египет. Библия говорит, что в Вавилон мы все пришли, а я бы уже сказал, что это уже, как говорится, не в Вавилон мы пришли, мы в Содом идем, и в Гоморру, и, ну, и в последствия, которые Содом и Гоморра, как говорится, получила в награду за свои такие греховные увлечения, да. Но сейчас мы говорим об одной части. Значит, тех вопросов, которые поднимаются в церкви, да, о рукоположении сестер. И она здесь пишет, можно ли голосовать, то есть вы знаете, что в генеральной конференции, не только в адвентистской, это и другие, на других съездах, других церквей, значит, ну, голосованием делегатов, там, пасторов, да, решается вопросом, принять или не принять то или иное решение. Ну, что я вам хочу сказать? Вы знаете, во-первых, Юлия пишет, что есть ли в Библии подтверждение рукоположения сестер. Я вам скажу, что нет. Даже скажу больше, там есть прямо противоположное, еще и называется закон. И когда Бог говорит какой-то закон человеку, а человеки садятся и говорят, давайте проголосуем, примем мы этот закон или нет, вы сами понимаете, в какое глупое положение ставят себя те, которые пытаются голосовать. Бог сказал, закон относительно женщин, да, закон существует. Я это прочитаю вам. И Юлия спрашивает, можно ли голосовать? Я вам скажу, ну, если в Библии написано не прелюбодействуй, вот мы будем с вами голосовать сейчас. А может быть можно, давайте вот соберем конференцию какую-нибудь, да, генеральную ее назовем, или полковничий, да, и вот мы будем голосовать, можно или нет, и потом это выдадим за волю Божью. Я вам просто хочу сказать, любой маломальский такой, будем говорить, искренний человек скажет, извините, пожалуйста, Бог сказал не прелюбодействуй. Мне ваше голосование, для меня оно, в общем-то, не существует. Принимайте, что хотите, но я говорю, Бог сказал, и так будет. Все, до свидания. Так вот, что хочу сказать. В Библии есть, вы знаете, такие факты, да, что женщины были диаконисами. Есть упоминание в Библии, не буду сейчас там читать, где еще вы знаете, читаете, знаете, да? И были пророчицы. Так вот, что касается голосования. По поводу голосования, Бог давным-давно сказал, кого можно рукополагать. Вы помните, да? О женщинах там вообще не идет речь. Только о мужчинах. И я уже говорил не раз, касаясь этой темы, что рукополагать можно из мужчин не всех, а только тех, кто беспорочный. И там еще написано, надо проверять, как говорится, тщательно проверять, чтобы потом не было нареканий, что же вы не до конца проверили этого человека. Действительно ли он таков? Порядочный, только на виду, а за глазами, что он, как он там живет и что и как, да? Так вот, Библия говорит, кого можно рукополагать? Только мужчин, и из них только беспорочных. Я вам уже говорил не один раз. Когда сегодня пастыри, это уже рукоположенные, говорят в церкви, что грех непобедим, и в таком, как говорится, направлении, может быть, другими словами, но мысль та же самая, закон неисполним, грех непобедим, и спасаемся мы только верою и только благодатью. Так я задаю вопрос. Это рукоположенные уже. И они говорят, что это невозможно. Тогда я задаю вопрос. Рукополагал ли их Бог? Ведь когда задается вопрос, можно ли рукополагать, вы понимаете, да, что, помните, выражение тоже мы как-то с вами рассматривали, рук ни на кого поспешно не возлагает. Ведь тот, кто возлагает руки, а тем более рукополагает на служение кого-то, он берет на себя полномочия самого Бога, что это Бог определил, что этот человек действительно способен быть служителем церкви. И правильно будет учить людей. А ведь сегодня рукополагает Петя Ваню, Ваня Костю, исходя из каких-то собственных амбиций. Тем более, как я сказал, тот, кто рукополагает, сам говорит, что грех непобедим. Так вопрос, если стоит ребром, если только беспорочный мужчина, то только такого можно и рукополагать. Рукополагает порочный, который говорит, что порок непобедим. Задаю вопрос. Если в церкви такие рукополагатели и такие рукоположенные, один не святой, рукополагает другого не святого, и это уже стало такой недоброй традицией. Я задаю вопрос, как может церковь быть истинной? Вы можете понять? Об истинности даже разговаривать нет смысла. Я вам говорил, как-то я общался с людьми, кто-то пригласил так специально, не предупредив меня, и заходит епископ как раз такой, киевский был. Заходит, а тема у меня как раз такая. Я не знаю, задали мне такой вопрос, может быть, специально задали, что он придет, а я чтобы говорил. Ну, я, в общем-то, отвечал на вопрос и как раз затрагиваю эту тему. Кто епископа желает, то доброго желает. Но епископ должен быть. Заходит епископ. И там надо было видеть выражение лица, там вид такой, как стоит, да. И он говорит, при всех, говорит, а вы видели где-нибудь такого? Ну, как я читал, как Павел написал. Мне ничего не оставалось, как сказать, вы видите, кто говорит и почему говорит. После этого поднимается вопрос, что это истинная церковь. Я вам честно хочу сказать, у меня нет такого там, вот такие рассяки, я вас всех не люблю, вы все погибнете, один я спасусь. Нет, я так не говорю. Гоп надо говорить, когда перепрыгнешь, да, вот кто спасется, там увидим, вот тогда и будем говорить. Но я о другом сейчас говорю. Если вот таких рукополагают мужчин, как можно говорить вообще об истинной церкви. Я вам приведу такой пример. Вот по поводу, ну, сначала такое скажу, что, смотрите, епископ и жена, там, диакон и жена. Жена помощница епископа, мужа. Жена помощница диакона. Но не начальник над диаконом. Так вот, смотрите. В Библии, что женщина управлять может церковью, мужчинами в том числе, да, а получается еще и мужьями, если она в церкви пастор, то она главная над мужем. Получается, она же в семье уже будет, ну, будем говорить, главная в семье. Я сам знаю одного мужика, ну, мужика, брата, мужчину, ну, уже пожилой в возрасте, у которого жена пастор Киевской одной харизматической церкви. Так она его, как, извините, уже так скажу, в тяжелый нокдаун отправила. Он вообще не муж в доме. Она вообще ему рот закрывает. Там у нее, как говорится, тысячная аудитория. А он там что-то лепечет, что-то ей говорит, что хорошо, что плохо, где что в Библии написано. В общем, так, цыц, закрыл рот и все. Я его лично знаю, и он мне рассказывал, ну, там, говорит, вообще, он даже и дома не живет. И я говорю, Библия не дает никакого основания, что женщину можно рукополагать. Потому что, если женщина не замужняя, ее рукополагать, она будет искать мужчину себе. Можете представить, что это за пастырша, которая замуж хочет выйти. И чем она будет движима. Далее, если она замужняя, то если а муж не пастор, а жена пастор, то муж уже в подчинении, и семейный закон, будем говорить, с ног на голову переворачивается. Я вам приведу такой пример. Женщин никто не рукополагал на главенство в семье. То есть по Библии испокон веков муж глава семьи. Так было, так есть и так должно быть. Так я говорю, женщину никто официально не рукополагал, что она теперь отныне глава семьи. Просто возвели в закон равноправие мужа и жены. Права человека. Потом, что произошло? Потом детей, я уже так говорю библейским языком, рукоположили на особые права в семье. Вы знаете, ювенальная юстиция, права ребенка, чуть что, он знает телефон, он знает адрес, сразу об этом говорят в школе, чтобы родители вообще, ни папа, ни мама, не смели вообще, я уже не говорю что-то делать, даже говорить что-либо, что это такое, что ты что-то не то делаешь. Или что ты что-то должен делать. И я вам пример приведу. Семьи просто-напросто уже нет. Вроде бы подняли вопрос о равноправии мужчины и женщины в семье. Несправедливо. Дальше. Это же женщины подняли вопрос, не мужчины, о том, что дети имеют права. Сначала эмансипация женщин, потом эмансипация детей пошла. Семьи сегодня нет. Мужчина понял, что он будет только работать и за все отвечать, если вдруг что. Поэтому возник гражданский брак. То есть уже законного нет, есть гражданский. В смысле, я бы просто сказал брак. От слова бракованный. Возник гражданский брак. Для чего и почему? Чуть только начала выступать гражданская жена. А я же не в законном браке. И я тут же могу объявить, что я тебе ничего не обещал. И до свидания. Поэтому женщина, доигравшись со своими правами и со своими равноправиями, доигралась до гражданского брака. То есть законного нет. И я не раз слышал, пока женщина в гражданском браке, она старается не выступать. И не командовать я уже скажу, потому что это не муж, это партнер. Знаете, как по бизнесу. Сегодня вместе партнер, а завтра порознь. Кто-то говорил, вот были в гражданском браке, жили хорошо. На старости лет, это так, я старость лет, там лет 50-45 уже, да, решили вступить в законные брачные отношения, пошли в православную церковь, батюшка их повенчал. Говорит, только повенчались. Говорит, как раскрыла рот, она в правах, она в полномочиях, и ты должен. Он говорит, и мы развелись. Сейчас опять вместе живем, но вот в разводе, то есть опять в гражданском браке, говорит, неплохо живем. Я сейчас не к тому, что вот давайте все вот так будем, я вам просто говорю, что значит женщина в семье, это всего там папа, мама, детки или один ребенок, три человека минимум, да, или два даже, если детей нету. И смотрите, семьи уже нету. Дальше. Вы, наверное, обращали внимание, вот часто там то президент страны женщина, то министр обороны женщина. Кстати, в последнее время тенденция какая-то, смотришь за границей. Женщины-министры обороны страны. Вот так спросить. Женщина, которая была до сих пор, ну, к оружию имела такое же отношение, как, я не знаю, обезьяна к компьютеру. И вдруг она министр обороны. Она решает вопрос, она там заявочки делает. Кстати, вы обратите внимание, вот это одни заявления сейчас в последнее время. Министры, президенты, там, заявления, действий никаких нет. И такие, извините, я даже сказал, не хочу никого оскорбить, бабские разговоры. То ну, одному что-то примерячится, то другой что-то примерячится. И вот то одни обвиняют, другие оправдываются. Базар какой-то. Так вот я говорю, смотрите, вот выдвигают женщин. Вот Хиллари Клинтон, знаете, да? Клинтон был президентом Америки. С Моникой Левински там закрутил роман. Ну вы гляньте на ту Хиллари Клинтон. У нее же нет ничего женского. Ну, я не говорю там про строение тела. Это политик, у которого нет женственности, у которого нет там чувства какой-то, доброты, любви. Я не оправдываю Билла Клинтона, что он закрутил с Моникой Левински. Там много интриг, там могут и подставить, и специально это сделать. Но я говорю, ну Клинтон клюнул. Я говорю, после Хиллари, извините, когда он, ну политик, вот, кричать. Вот я говорю, сейчас рвется там в президенты. Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки. Если она станет президентом, это, я говорю, это будет что-то с чем-то. Вот Маргарет Тэтчер была. Говорит, железная леди. Вы помните, да, госсекретарь Кондолиза Райс была, прозвище Черная Пантера. Вы помните, кто смотрели, когда вот заявочки, да, вот женщины, для чего их выдвигают? Или там Виктория Нуланд с печеньками на Украине ездила, допеченилась Украина и Виктория Нуланд. И ты там хоть что хочешь говори. Ей сказали, я сейчас не к тому, поймите меня правильно, что там вот все женщины, вот все такие, а все мужики хорошие. Сейчас и мужиков-то нету. Я к тому говорю. Зачем выдвигают женщин? Зачем женщину сделали, ну, сначала равноправной с мужчиной в семье, а после и вообще, как говорится, непонятно что, уже и семьи нет. Зачем выдвигают женщин? Они амбициозны, хотя и мужики сейчас почти все такие. Слишком чувственные, импульсивные, податливые, любят нравиться кому-то. А если им еще дать должность с властью какой-то, они на все согласятся. Поймите, я не говорю, что все до единого женщины вот такие. Точно так, как иногда женщины говорят, все мужики там сволочи, да? Не все мужики, да и не все женщины. Но общая тенденция, она будем говорить, свойственно и женщинам, и мужчинам. Сегодня мужчин, мужиков нет нормальных, мудрых, не амбициозных ни в церкви, ни в правительстве. Вот потому у нас жизнь такая. Вот потому в церкви вот такое вот учение, вот такие амбиции, вот потому в государстве такой бардак. Дальше вопрос. Почему умные мужчины не рвутся во власть? Есть много умных мужчин. Они не рвутся, не идут ни в какую партию. Обратите внимание, умные люди избегают вот такого стремления. Оно противоестественно для них. Да потому что они умные. Они не видят никаких перспектив. Они видят, что ну придешь ты во власть, а то будешь сидеть в Раде или в Думе и голосовать. И ты не переголосуешь. Вот ты правильно понимаешь, вот ты хотел бы это сделать, вот ты мог бы вот так и так сделать. А вот рядом коалиция, а она против, и у тебя нет большинства, и ты ничего не сделаешь. А если у тебя и большинство, то те, которые проиграли, будут все время портачить и делать тебе пакость. И надо быть просто безумным, извините, идиотом, чтобы вообще в власть лезть. Власти-то фактически нет. Есть, будем говорить, кресло, да, есть портфель, а власти как таковой нет. Ни у тех, кто во власти, ни тем более про народ, который вроде бы является властью. Мудрые не видят никаких перспектив ни в какой властной структуре. Это дело глухой вариант. И следующий вопрос. Какие мужчины и какие женщины туда рвутся? Это люди особого специфического характера. Это люди амбициозные. Это люди нисколько понимают, насколько все непросто в той власти или в той стране. Они понимают и поэтому и видят, что перспективы никакой нету. А кто лезет? Амбициозные люди. Для них важен не результат. Они наобещают, что хочешь. Для них важна не работа, а участие и удовлетворение тщеславных амбиций. Я вам скажу честно, никакой умный человек, хоть мужчина, хоть женщина, во власть не полезет. Потому что власти как таковой нет. Народ разнуздан, народ голосует. Вот ты будешь правильно делать, завтра против тебя будут голосовать. И будут те, кто будет подбивать, и будут те, которые компромат какой-то выискивать, где-то что-то. Но главное потопить вот этого конкурента и все. И народ, как голосовал за, так будет голосовать против. Как кричал Осанна, так будет кричать распни. До грехопадения не было вообще разговора, кто главный. Греха не было, амбиций тех не было, споров не было, и поэтому не было сказано, вот муж главой будет. Любовь управляла, Бог был главным. Не было нужды вообще ставить кого-то главным, кого-то второстепенным. Бог сотворил человека совершенным. И не было желания ни спорить, ни превозноситься, ни ругаться. Но когда произошел грех, Бог четко поставил, кто и кем будет управлять. Я не буду читать, вы все помните, да, по поводу этого, что Библия говорит. Муж будет над тобою владычествовать, главенствовать. То есть вопрос, смотрите, сразу был поставлен после грехопадения, не до грехопадения, а после. Кто и кем будет управлять? Что еще хотелось бы, ну, чтобы сказать, чтобы вы правильно поняли, да? Для понимания вот этого вопроса, почему Бог определил мужчину на главенство, а не женщину, нужно сравнить восприятие всего нас окружающего, какой у мужчин, какой у женщин. То есть женщина более эмоциональная, женщина более податливая. Я не говорю про всех до единой, да, есть исключения. Но я вам прочитаю и по поводу исключений, какие исключения, в каком процентном отношении. Мужчина более рассудительный. Поэтому я не говорю, что он святой. Но ошибок может сделать меньше. Остановиться может быстрее. Завести женщину легче, остановить труднее. И неспроста там Библия говорит, что немощный сосуд. Чуть что не так, эмоции сразу, вот реакция какая-то будет не такая. Я вам хочу прочитать вот одно место из Писания. Первое послание Коринфянам, 14 глава. Это по поводу того, есть ли в Писании подтверждение о том, что можно ли рукополагать женщин на пасторское служение. Я прочитаю, значит, первое послание Коринфянам, 14 глава, с 29 по 38 стихи. Почему прочитаю и выше, и ниже, чтобы вы поняли саму мысль. Смотрите. «И пророки пусть говорят двое или трое». Смотрите, то есть очередность, двое или трое, а прочие пусть рассуждают. То есть смотрите, какая атмосфера должна быть. Говорят двое или трое, дальше мы прочитаем, чтобы и значит, порознь, а не вместе криком, гамом, шумом, да? Прочие пусть рассуждают, то есть должна быть спокойная атмосфера. Один говорит, или одни, но по очереди говорят, а другие рассуждают. Тут эмоции не нужны. Дальше. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим, как бы по очереди, можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. К чему я это прочитал? Пророки должны уметь молчать. Пророки не должны спорить, не должны уметь спорить. Для них это должно быть чуждым. То есть, чтобы быть пророком и чтобы говорить что-то в церкви, нужно уметь владеть собою. Да и народ должен рассуждать, а не возмущаться. Дальше смотрите, 32 стих. Я его особенно подчеркиваю. Духи пророческие, послушные пророкам. Вы знаете, что такое духи пророческие? Здесь не об уме идет речь, не о чем-то другом. Дух пророческий. Человек, который вникает в Писание, имеет уже определенный настрой ума. Здесь дух пророческий, то есть склад ума, специфика характера складывается уже такой освященный, что он может что-то понимать и что-то предсказывать. Так вот смотрите, вот внутренний мир человека, пророка, дух пророческий, то есть характер пророка, смотрите, духи пророческие послушны пророкам, то есть если пророк обижается, то дух это не пророческий, и он не послушен пророку. Далее. Если пророк, который называет себя таковым, гордится, раздражается, упрекает, превозносится, я уж не говорю, там прелюбодействует, там пьет, курит там или еще что-либо, гадостями какими-то занимается, сквернословит, допустим. Смотрите, духи пророческие, то есть весь внутренний мир пророка должен быть послушным пророка. То есть это чувство навыком приучены к различению добра и зла. Приучены, то есть пророк не может быть амбициозным, не может быть выступливым, крикливым, шумливым, как и епископ, если вы помните. Беспорочен. Ему не должно быть присущ ни один порок. Если порок, который является частью как бы духа вот этого человека, порок не обуздан, пророк управляет человеком, вырывается, кричит, возмущается, недоволен, психует и так далее, это вообще не пророк. По плодам их узнаете их. Для чего я это читаю и объясняю? Духи пророческие послушны пророкам. истинному пастырю все, будем говорить, черты, свойственные обыкновенному человеку, внутренний его мир, его характер должен быть тоже послушен пастырю или епископу, или там пресвитеру. Никакой дух, ни обиды, ни раздражения, ни гордыни, ни зависти, ни сплетен не должен быть. Он должен быть подчинен, распят, уничтожен, должен отсутствовать. Дальше, почему-то написано так. Потому что Бог не есть Бог неустройства. То есть, если духи пророческие не подчиняются пророкам, если они могут кричать, шуметь, обижаться, мстить, извините, как же Бог таких вот неустроенных, вот таких вот разнузданных, необъезженных жеребцов прислал в свою церковь? В церкви будет только неустройство, бардак, крик, шум, разделение, все время будут деления, остатки, и все будут истинными церквами. И все пророки будут истинными, друг друга будут называть лжепророками. Рыба гниет с головы, и церковь с пастырей. Если пастырь говорит, что вот я такой, вот что поделаешь, мы все такие. Вот даже ж Давид тоже был такой же, да? Я говорю, все, это подпись о том, что этот человек не от Бога, и церковь, ну, не может быть от Бога, потому что капитан на корабле ведет не в ту сторону вообще, корабль направляет. Так вот, смотрите, почему должны все уметь рассуждать в истинной церкви. Далее, когда кто-то говорит, другой должен замолчать, и это должно быть без крика, без шума, без гама, чтобы никому не надо было, как говорят, отключите микрофон, как когда-то в Российской Думе говорили. Отключите там такой-то микрофон. Духи пророческие, духи пресвитерские, духи диаконские, духи епископские должны быть послушны пророкам, епископам, пресвитерам и диаконам. Люди должны быть воспитанными, потому что Бог не есть Бог неустройства на мира. Так бывает во всех церквах у святых. А у несвятых, смотрите, так не бывает. Там духи пророческие непослушны пророкам. У пастыря может тоже что-то сорваться, вылететь из уст. Да и паства такая будет тоже не лыком шита, тоже знает, как говорится, в карман за словом не полезет. А теперь смотрите. Жены ваши в церквах, да, молчат. Вы поймите меня правильно, я не против жен, не против женщин. Это Бог определил, я вам просто объясняю. Вникая в себя, мы все, и женщины в том числе, можем понять, это все справедливо. Я вам говорил, в жизни встретил две женщины, которые сказали, верующие это, правильно написано, нам, говорит, надо молчать, все. И это те женщины, которые уже договорились до чего-то нехорошего, но которые стали вникать и поняли, почему договорились. И поняли, что вот такая натура, и действительно, говорит, зачем вот это я лезла, и что я хорошего сделала, кроме того, что семья развалилась. Так я, говорит, две живые встретил. Может, в мертвых тоже кто-то есть, но с ними не знаком. Так вот, что хочу сказать. Жены ваши, чтобы Бог был Богом устройства и мира, чтобы церковь была святая, то пророком может быть только тот, кому духи пророческие послушны, епископом может быть только тот, кто непорочный, диаконом должен быть только тот, кто непорочный. Жены ваши в церквах, да, молчат. Смотрите, по поводу рукоположения, да. Тут не о рукоположении. Если рукоположение, то они должны говорить. Здесь про рукоположение не идет речь. Вообще, жены же ваши вообще в церквах, да, молчат. И смотрите, определение не мое. Иногда есть люди, которые говорят, а я не согласен. Я говорю, вон Павел, пишите заяву Богу на Павла. Можете Богу возмущение свое выразить. И, кстати, говорю, когда вы выражаете вот это возмущение, это лишнее подтверждение, что да, правильно написано. Жены ваши в церквях, да, молчат. ибо не позволено им говорить. То есть, смотрите, это не то, что Павел говорит, я это решил. Он как бы выражает волю Божию. Не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Чей закон? Павлов? Кифин? Аполосов, да? Нет. Закон Божий гласит. Говорит. После этого говорит. Можно голосовать или нельзя? Закон Божий гласит. Все. Быть в подчинении. Почему? Ну, вы помните, тот же Павел пишет. Ибо не Адам первый, а Ева согрешили. Первая поддалась Ева. А потом уже, как говорится, и Адам туда за ней пошел. Адам не пошел, она пошла. Вот так оно и повелось потом уже. Вот женщина более эмоциональная. Ее можно на эмоциях больше, быстрее, как говорится, раскрутить. Да? Дальше смотрите. Написано. Если же они хотят чему-то научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей. Обратите внимание, что у мужей спрашивают, а не мужа учат дома. И дальше. Неприлично жене говорить в церкви. Неприлично женщине говорить в церкви, где есть мужчины. Почему так написано? Неприлично. Но вы знаете, в церкви-то надо говорить правильно. Это, я помните, вам приводил такой пример. Там один пастор баптистский. Ну и меня пригласил, там я целый месяц проповедовал у него, он хотел мне передать баптистскую церковь. Ну потом передумал. Я говорю, да не торопитесь, он, да я старый, да я хочу вот передать, да ты вот такой, да ты мне понравился. Я говорю, подождите, давайте познакомимся. В общем, познакомились, я месяц проповедовал, настроение у него падало, и в конце концов он мне, как говорится, Саш, ты знаешь? Я говорю, да я давно понял, я же потому и сказал, не торопитесь. А то церковь не будет называться баптистской больше, и евангельской. Так вот, что хочу сказать. Ну, он, я его спрашиваю, ну вот видите, про обжорство написано. Вы когда-нибудь проповедуете, а что обжорство и пьянство, это, как говорится, две родные сестры, что это плохо. Он говорит, Саш, ну как вот с таким вот животом, говорит. Ну как я могу говорить про обжорство? Конечно же нет, я всегда обхожу. Далее. Если в церкви, почему сказано неприлично жене говорить? Я вам скажу, неприлично и мужу говорить в церкви. Если муж или мужчина обжора и говорить, что объедение и пьянство – это грех, если он наберется храбрости это говорить, люди сами на него посмотрят и скажут, ну, чап корова мычала. Ну, неприлично, уже хоть бы молчал про то обжорство, когда сам жрешь. Далее. Когда пастырь говорит, что грех непобедим, и принимает поношение на ближнюю, и бывает сплетня непроверенная, как он может потом прилично читать, что пойди, если где-то что-то будет, тщательно рассмотри и точно узнай, правда ли это, и после этого только суд соверши. То есть, любой порок свойственный, я не говорю сейчас про женщин, а про мужчин, любой порок непобежденный создает ситуацию, когда говорить об этом пороке людям, что вот некоторые тут у нас грешат, вот это грех, это так нельзя. Вообще неприлично, некрасиво так говорить, коль ты сам уже такой. Ну ладно, если сказал бы так, что вы знаете, я первый грешник, и я хочу избавиться, но пока не знаю, но я хочу вам сказать, что мы все погибнем, и я тоже. Ну так бы еще можно было прилично было говорить. Но когда женщина будет говорить о том, что чувства должны быть навыком приучены, а ее бывает чуть что не так, сразу и начинаются амбиции. Так вообще неприлично. Не болтливы. А женщина, ну, чтобы помалкивала, редко такая есть. Да и мужчины, ну, больше, конечно, немножко. Но тоже. Смотрите, неприлично жене говорить в церкви. Почему? Да, она чувственна. Да, у нее такая природа. И не потому, что Бог хотел унизить женщину, а потому, что в силу того, если выбирать из двух водителей, которые, из двух водителей одного, который бы рулил машиной, да, в горной местности, где слева скала, а справа пропасть, да, то вы знаете, из двух водителей надо выбрать лучшую. Это вовсе не говорит о том, что мужчины все святые. Просто не святые, чуть святее, может, чуть рассудительнее, чуть трезвее. Уже этого достаточно, чтобы все-таки управлял, ну, будем говорить, тот, кто более рассудительный. Здесь вы видите, однозначно написано, если они хотят чему-то учиться, пусть спрашивают о том дома у мужей. А почему в церкви нельзя спрашивать? А потому что, когда дома спрашивают, а я, если кто-то из вас так наблюдал когда-нибудь, а может кто-то и сам знаком, я тебя спрашиваю, нет, ты объясни. Вот это вот нет, она спрашивает. Это не спрашивает, это придирается, это возмущается, но в виде вопроса. И поэтому, когда такое в церкви, то, ну, сказать так, сестра, помолчи, а что ты рот закрываешь? Сестра, ведите себя так, а что вам можно, а нам нельзя? Ну, тут надо тогда тоже иметь каких-то, как у харизматов Ашеры, какие-то стоят у дверей, чтобы сказать, выведите ее, пожалуйста, из церкви. Дома пусть спрашивают у мужей. Ибо неприлично жене говорить в церкви. И вы поняли, епископ, если он порочный, ему вообще все неприлично тоже говорить в церкви. Вы видите, из каких соображений Павел пишет, и почему Бог вот определил вот так. И дальше пишет Павел. Разве от вас вышло слово Божие? Типа, вам это открылось? Нет, но это же другие. Или до вас одних достигло, и только вы что-то знаете? Нет. И дальше, смотрите, 37 стих, тоже интересная мысль. Если кто почитает себя пророком, вы слышите? Если кто почитает себя пророком или просто духовным, умным человеком, тот да разумеет, о чем я пишу. Это слова, которые говорят о чем? То, что Павел говорит, то, что я пишу, духовный, умный человек, наблюдающий и вникающий, он понимает, почему Бог так определил. Значит, кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет. Что я пишу вам? Ибо это, смотрите, заповеди Господни. Вы слышите? По поводу голосований и рукоположений тут вообще неприлично говорить. Дальше. А кто не разумеет? Да, есть люди, которые всегда не разумеют. Это чувственные люди. Это как раз зачастую те, по поводу которых это написано. Пусть не разумеют. А как быть? Ну, не разумеют, ими не объяснишь. Они не хотят понять. Но будет вот так. Это заповеди Господни. Чтобы был мир, что был порядок, что была определенная духовная атмосфера, должны быть вот такие вот люди. Далее. Значит, так. Екклесиаста 7 глава с 25 по 29 стихи. Что Соломон говорит? «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать и исследовать, изыскать мудрость и разум, и познать нечестие, глупости, невежество и безумие». Вы слышите? Вот во что Соломон вникал? Не то, что вот в женщину, дай буду вникать в женщину. Он говорит, обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать, изыскать мудрость и разум. То есть, как бы вообще вот изыскать, найти, исследовать мудрость и разум, познать нечестие и глупости, нечестие, глупости, невежество и безумие. То есть вот природу, вот добра, зла, что, откуда, почему происходит, да, как это случается. И смотрите, пишет, и нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы, добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ей. То есть, я опять-таки это не читаю с той целью, что вот все женщины вот такие. Нет, я не к тому. Она более чувственная женщина, она более эмоциональная, она уж если хочет, она, смотрите, она чувствами будет влиять. Вот помните, там Соломон описывает, увидел я юношу одного неразумного, который вышел, и там женщина блудливая сидела, и вот она там и глаза, и юбки, помните, и ласки, и любимый, и дорогой, и всю жизнь тебя искала, умного такого, и он пошел за ней. То есть, вот эта природа женская, она и ее уводит в грех, и зачастую и мужчина поддается на это. Руки ее силки, оковы, сердце ее силки, она сама сеть. Добрый пред Богом, то есть мудрый, спасется, а грешник, то есть глупый, будет уловлен. Вот это нашел я, сказал Екклесиаст, испытывая одно за другим. Чего же еще искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысяч я нашел. Вот который умный, рассудительный, не поддастся на такую провокацию. Вы слышите? Один из тысячи. Это в процентном отношении, посмотрите. Это даже не 1%. Даже. А еще в 10 раз меньше. Мужчину одного из тысячи я нашел. А женщины между всеми ими не нашел. Не имеется в виду, что вообще женщин нет мудрой, да? Из тысячи мужчин одного я нашел, но из тысячи женщин нет. Может, из 10, из 8 тысяч, там женщина тоже где-то мудрая будет. Вы видите, какое соотношение. Только это я нашел. Что Бог сотворил человека, я добавлю, и мужчину, и женщину вначале правыми. А люди пустились во многие помыслы, поддались на провокацию чувств и в связи с этим, ну, будем так говорить, определились своим положением в жизни. Исходя из того, кто более чувственный, кто более разумный, вот Бог и определил. Не то, что решил унизить кого-то, да, а определил, поставил вопрос вот так. Я не буду тут много рассказывать, конечно, эта тема, как говорится, даже не на одну проповедь. Я говорю, женщина оправдывает ребенка очень часто. Она зачастую выходит замуж за сына и за дочку, хотя вышла вроде за мужа. Не трогай, у тебя любви нету, у тебя жестокости нету, сама ничего не может сделать. Вы понимаете, да? Она ничего не может сделать. Если она мальчика воспитывает, то он вырастает девочкой. Если девочку воспитывают, она ни к чему не приспособлена в жизни. Но я не говорю про отдельные варианты и случаи. Присутствие мужчины должно быть в семье. Мужчина должен быть главой. Женщина устранила, а сама она не власть. Она кричит, она шумит, толку нет. Мужчина только посмотрел, ребенок все понял. Папа только сказал, подойди, пожалуйста, сюда. Папа, я больше не буду делать. А мама кричит, мама говорит, убью, а голову отрежу, глаза повыкалываю. Никогда ничего, и ребенок понимает, что ничего этого не будет. Крик, шум, гам. Даже вот это беспокойство женщины, матери, ребенку интуитивно подсказывает. Много шума и мало будет толку. А опять-таки, я повторяю, я не говорю это абсолютно, что все мужчины вот хорошие или там женщины все плохие. Я вам сказал реально, что написано, так оно в реальности есть. Вы видите, что в церкви творится? Это мужики, что давили церковь. Мужики, я подчеркиваю. Теперь мужики поднимают вопрос о рукоположении женщин. Я еще было лет 20 назад. Мне говорят, Саша, ну закрыл бы ты рот, и был бы уже опять пастырем в церкви, уже тебя, тем более, как говорится, с удовольствием продвинут. Ну, помолчи, ну не говори. Я говорю, если бы я хотел быть пастырем, вы думаете, я не знаю, что делать? Так я такую мысль сказал. Я говорю, да не надо перед этим епископом или там руководителем конференции, президентом конференции там подлизываться. Надо подойти к его жене. Надо ей раз-два цветочки подарить. И она начнет тому же говорить своему мужу, вот какой хороший, его надо выдвинуть. Я думаю, вы меня понимаете, почему я так говорю. Почему женщина несчастна часто в браке? То она хочет выйти замуж, то она командует, что ее в этом выгоняют. Или с ней разводятся. То есть неразумность, даже когда в брак хочет вступить, иногда достоинство свое теряет. Любым путем нужно мужчину приобрести. И этим любым путем это не всегда разумным. А мужчина понимает, коль ты так за мной бегаешь, значит, буду нитки с тебя видеть. И вьет. Так вот, кто больше пустился во многие помыслы, вот тот и не будет управлять. И это закон за заповеди Господни. Еще одно место, Исаии 3 глава, 12 стих. «Притеснители народа моего дети, и женщины господствуют над ним». Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Знаете, вожди вводят тебя в заблуждение, а женщины господствуют над народом и над вождями. Это Исаии 3 глава, 12 стих, это еще ой-ой-ой, какое время. Я думаю, что больше, как бы, сегодня уже ничего не буду говорить, достаточно. Хотя, вы понимаете, тема обширная, да, но я думаю, если вы эту мысль поняли и правильно поняли, что это заповеди Божьи, вы понимаете, да, что там голосование где-то в конференции, это, ну, просто нечем заняться людям, вот они и голосуют. Это от того, что сильно возомнили о себе. Вот так написано, а по Писанию, я вам честно хочу сказать, тут и мужика днем с огнем найди, чтобы его рукоположить. Попробуй такого найди сегодня. Исходя из этого, сделайте выводы. Где сегодня истинная церковь? Где те люди, которым прилично говорить церкви все то, что написано в Библии? Чтобы было прилично, надо жить по Библии. Тогда будет прилично. Когда человек говорит, что это вообще невозможно, то это вообще неприлично. Эти люди руководят церковью, эти люди объясняют, что церковь Божья, что она одна единственная, а все остальные Вавилон. Делайте выводы сами. Всего хорошего, Божьих вам благословений. Размышляйте, наблюдайте, задавайте вопросы и ищите ответы. Всего хорошего еще раз и до следующей встречи, которая будет у нас завтра с вами в субботу. Всего хорошего. С Богом.